«Экономика» с Михаилом Делягином.
Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Михаил Делягин, я экономист, вот даже музыкальная заставка у нас тоже новая. Не только время выхода в эфире, в эфир по пятницам и понедельникам в 17 часов вечера, но и новая заставка, это вообще восхитительно. Конечно, 12 апреля можно говорить только о Гагарине, но это было событие, которое настолько затмило все. Полет в космос до сих пор является одним из трех событий мировой истории наравне с революцией, наравне с победой в Великой Отечественной войне, который держит наше самосознание, которое находится, лежит в основе нашей идентичности. Но это было настолько выдающееся событие, что оно до сих пор затмевает все остальные события, которые тоже произошли 12 апреля. И просто справедливости ради, я считаю нужным напомнить и о них. Когда мы говорим о полете Гагарина, нужно понимать, что это было через 16 лет после завершения чудовищной войны. Вот просто представьте себе, у нас сейчас 2019 год. Вот представьте себе, что в 2003 году закончилась Великая Отечественная война, не Вторая Чеченская, а Великая Отечественная война закончилась, и вся страна была в руинах, и 27 миллионов человек погибло, только погибших, раненых, искалеченных, это отдельная тема. А через 16 лет после этого мы в космосе. Вот что это было. Но были другие события. За 10 лет до Гагарина, 12 апреля 1951 года, вошло в летопись военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки как «Черный четверг». В этот день ударный кулак террористической организации, известной под псевдонимом США, понес максимальные потери в одном бою за всю свою историю. В небе над Северной Кореей советские истребители МиГ-15 за 9 минут уничтожили, по нашим данным, 12 стратегических бомбардировщиков Б-29 «Супер Фортресс» из 48 и 5 истребителей прикрытия. А это по нашим данным. По американским данным, не вернулось из этих 48 самолетов на базу больше половины, 25. Часть из них была подбита, ушло над океаном и упала в море, и утонула. Это самые большие потери в одном бою американских ВВС. И, соответственно, эта дата вошла в анналы американских военно-воздушных сил. И я думаю, что нам тоже не стоит забывать, что 12 апреля – это не только день полета Гагарина, но это день, после которого американские террористы стали с очень большой оглядкой бомбить Северную Корею. И второе событие, которое случилось совсем недавно, 20 лет назад, я его помню. Я его помню достаточно хорошо, как моя бабушка говорила про Великую Октябрьскую революцию, как сейчас помню. 12 апреля 1999 года, 20 лет назад, скупщина Югославии приняла решение о вхождении в союзное государство России и Белоруссии. Российская Федерация, тогдашняя, руководимая Ельциным, это решение отвергла. А Югославия находилась под американским ударом, ее беспощадно бомбили. Как официально заявляли американские государственные деятели, их задача была, по-моему, госсекретарь это сказала, Кондолиза Райс, вбомбить Югославию в каменный век. Они эту задачу решали. И мы Югославию в свой состав не приняли. Для Югославии это стало распадом. Это привело к возникновению в Косово криминального, террористического и наркотеррористического государства, руководитель которого является военным преступником даже с точки зрения Запада. Вот. Ну а для нас это обернулось сегодняшними склоками между Россией и Белоруссией, о которых мы поговорим потом поподробнее. Ну и раз уж я стал отвлекаться от Дня космонавтики, я должен сказать, что сегодня, очевидно, к празднику, был вброшен совершенно грандиозный фейк. Высшая школа экономики и Институт исследований и экспертизы Внешэкономбанка Российской Федерации. Слава богу, что этот банк не принимает наши с вами вклады. Одна радость. Сделал исследование, опубликовало данное исследование о том, что 3% богатейших россиян, хотя и снизили свои доходы с 2013 года, в 2018 году сконцентрировали в своих руках порядка 90% всех финансовых активов граждан России. То есть 3% россиян имеют, богатейшие 3%, имеют 89% всех финансовых активов, 92% всех срочных вкладов и 89% всех наличных сбережений. Ну, на самом деле, наличные сбережения – просто деньги, которые лежат в наличной форме, то есть то, что было у полковника Захарченко, это наличные сбережения, и те деньги, которые лежат у вас в кошельке, они тоже проходят не как, так сказать, не как кассовый оборот, а как наличные сбережения. Почему я считаю, что это фейк? Несмотря на то, что у нас действительно чудовищный, абсолютно неприемлемый уровень социального расслоения в обществе. Я тоже попался на эту ловушку, я тоже это пару раз процитировал, а дальше я стал читать более подробно сообщение. И вот эти добрые люди пишут, что 20% самых бедных россиян имеют 6% всех финансовых активов, 4% срочных вкладов и 3% наличных денег. Ну, если мы знаем, что имеет 3% богатейших людей и 20% беднейших людей, то, соответственно, мы можем просто арифметически рассчитать, а что же есть у 77% россиян, которые, скажем так, не самые бедные. Так вот, 77% россиян, по данным исследования, насколько можно судить, Высшей школы экономики, Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка, 77% россиян имеют только 5% всех финансовых активов страны. То есть 77% среднеобеспеченных россиян имеет меньше финансовых активов, чем 20% самых бедных россиян. Дорогие коллеги, так не бывает. Арифметика, конечно, великая наука. Сложное искусство для сдававших единый государственный экзамен, для многих из них непостижимая наука. Но, простите, так не бывает, чтобы 77% среднеобеспеченных, включая богатых, имели меньше, чем 20% самых бедных. Так теоретически не бывает. Дальше эти 77% россиян имеют столько же 4% срочных вкладов от общей суммы срочных вкладов, что и 20% самых бедных россиян. И имеют немножко больше, 8% наличных сбережений по сравнению с 3%, которые имеют самые бедные россияне. Вот как в любом исследовании нужно обращать внимание не то, что в заголовке, не то, что вам дают, показывают, а на вещи второстепенные, потому что сопоставляя вещи, которые изготовителям новости кажутся второстепенными, вы можете понять, правда это или неправда. Но тем не менее, несмотря на это, у нас действительно чудовищный уровень социального разложения. И Росбизконсалтинг, информационное агентство, они взяли бухгалтерские отчеты наших больниц. И они обнаружили, что 36% больниц Российской Федерации, что зарплаты их сотрудников в среднем меньше, чем средняя по региону. Есть, где эти зарплаты в два раза упали за 2018 год. То есть Путин в своих указах зафиксировал, что с 2018 года врач должен получать в два раза больше средней зарплаты по региону, медсестра на уровне средней зарплаты по региону. В 36% больниц это не выполняется, не просто не выполняется. Там средняя зарплата меньше, чем по региону. То есть это и врач, и медсестра имеют сильно меньше, чем в среднем по региону. И это ведет к уничтожению здравоохранения. При этом министр здравоохранения Скворцова в декабре месяце сказал, что зарплата врачей в 2018 году выросла на 39% до 75 тысяч рублей, а среднего медперсонала выросла на четверть до 37 тысяч рублей. И мы, еще раз повторюсь, Росбизконсалтинг свои работу провел на основании данных бухгалтерского учета. То есть он взял первичные материалы, благо количество больниц у нас сократилось на четверть, по-моему, за последние годы. И скоро приблизится к количеству больниц, которые были в царской России в 1913 году. Но большевики же плохие с точки зрения официальной власти нынешней. Они же о трудящихся заботились. Значит, нужно вернуть страну в то состояние, в котором они были до большевиков. Только не понимаю, почему они День космонавтики тогда празднуют. Хотя, в общем-то, и вне космонавтики они тоже к этому движутся. Но самое главное, Росстат провел огромное тщательное исследование, которое мы в прошлую пятницу уже разбирали. И, среди прочего, там подробно опрашивались люди, как они обращаются к врачам. И оказалось, что огромное количество граждан России, более трети, 34,5% граждан России, не посещает врачей, когда у них есть для этого потребность. А больше половины из этих людей не верят в то, что они могут получить помощь. Это результат здравоохранения, реформы здравоохранения. Для четверти это слишком долго. Потому что, извините, у нас уничтожили больницы, и теперь нужно в поликлинику ехать достаточно далеко, и в больницу нужно ехать очень далеко. И для 15% нуждаются в лечении, которое только платное, а денег для них нет. И даже в стоматологии половина людей, которые испытывают потребность обратиться к стоматологу, не обращаются к стоматологу вообще. А из 34% от граждан России, которые обратились, потому что 68% граждан России нуждаются в стоматологической помощи, только 34% обращаются, и 7% не получили этой помощи, в том числе потому, что у них нет денег. Вот состояние нашего здравоохранения. А вопрос, который я хочу в связи с этим задать, мы зададим после перерыва. Он будет коротким.
Экономика. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Да, дорогие друзья, продолжаем. И я прекрасно понимаю тех людей, которые отказываются от обращения к врачу, хотя болеют, хотя нуждаются в медицинской помощи. Потому что медицинская помощь стала недоступной. Во-первых, потому что она в огромном количестве случаев стоит денег, и денег серьезных. А в другом случае, потому что квалификация врачей такова, что от них лучше держаться подальше. У меня у самого в центре города Москвы, не в тайге, не в райцентре, не в поселке городского центра, типа, в центре самого фешенебельного, самого комфортабельного и самого прекрасного мегаполиса мира. А заболел ребенок, вульгарная простуда, ничего не помогает. И я обнаружил, что я не могу получить медицинскую помощь, потому что врач либо не знает ничего от слова совсем, хлопает глазами, и я по интернету найду таблетки более понятные, более внятные, чем он найдет. Потому что Яндекс знает больше людей, которые получают дипломы врача, прости господи. Я понимаю, что это чудовищно. Я категорически не хочу, чтобы кто бы то ни было занимался самолечением. Но когда сталкиваешься с врачом, который «здравствуй, дерево», извините, что еще остается? А когда вы идете к платному врачу, то вы видите точно ту же самую картину. Единственная разница, из вас, так сказать, начинают сразу быстро, бодро тянуть деньги, запугивая вас всеми страшными вещами и требуя, так сказать, анализов на ровном месте. Я помню, я очень сильно болел, когда я был маленький. Я помню советскую медицину, которая пыталась вылечить человека. И врачи знали свою работу. У нас это уничтожено, причем уничтожено целенаправленно. Но опрос я хочу провести не про это. Да, вот вы тут замечательно пишете. Местами прием больных ведут те, кто числится санитарками. Верно. Главврача замов и начальника отделения с бухгалтером и департаменты посчитали врачами, зарплата хорошая. Тоже верно. Причем, понимаете, дорогие друзья, это уже даже вошло в фольклор. Я уже мемы читаю в интернете, причем мемы абсолютно правильные. Вопрос. А как это так? Почему средняя зарплата бурно растет, а доходы населения падают? Ответ. А в чем проблема? Зарплаты-то растут не у населения. Но возвращаясь к теме. Вы знаете, у нас осуществляется масса безумных глупостей. И Государственная Дума производит впечатление уже не взбесившихся принтеров, как их когда-то звали, и даже не пустого места, а просто обслуги олигархов, которые занимаются в лучшем случае рейдерством. Посмотрите за последний только год. Пенсионная реформа. Абсолютно разрушительный в социальном плане, в экономическом и в политическом. А повышение налогов, которое никому, кроме организованной преступности, не нужно. Рост цен на бензин из-за так называемого налогового маневра. А передел, так сказать, уничтожение отрасли рыболовов, когда представители Государственной Думы, этой пресловутой «Единой России», на голубом глазу говорят, а вы знаете, а вот... Те люди, которые сейчас ловят крабов, это плохие люди, их нужно заменить, и пусть будут ловить другие люди, которые будут гарантированно хорошими. То есть это рейдерский захват, рейдерский передел отрасли. Такое впечатление возникает на ровном месте. И вот у меня, даже отключают микрофон депутатам, которые пытаются там задать какой-то вопрос, практически как Сахарову в свое время при Горбачеве. И вот в связи с этим вопрос у меня к вам. Ну, если мы видим, что никто из нас, вы мне правильно пишете, вы правильно здесь мне сейчас пишете, что вы это говорите, 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 а что делать-то? А потому что все мы, и граждане России, как физлица, и предприниматели, и регионы, и региональные власти тоже, и губернаторы тоже, между прочим, среди них много хороших людей, особенно было, да? они лишены политического представительства. Не потому, что что-то плохое, потому что Государственная Дума избиралась, прости Господи, в 16-м году в совершенно другой реальности, и социальной, и психологической, и политической тоже. Потому что пенсионная реформа, она уничтожила крымский консенсус, она показала, что русская весна и крымская весна была недоразумением. Не сущностью государственной власти, как мы надеялись, а недоразумением наплевать, забыть и растереть весь народ России. И у меня в связи с этим вопрос. Но если Государственная Дума не выполняет своих функций, и если в стране практически все, кроме 3% богатейших граждан, господ олигархов и их ближайшие обслуги, лишены политического представительства, так надо же, наверное, восстановить это политическое представительство. И нужно провести досрочный перевыбор Государственной Думы в связи с тем, как это зафиксировано в Конституции Российской Федерации. Вот давайте посмотрим. Если вы считаете, что нам нужны досрочные перевыборы Государственной Думы, тогда, пожалуйста, звоните 8-495-637-65-19. Просто для того, чтобы и люди, и предприниматели, и даже, так сказать, конченые либералы имели свое политическое представительство, чтобы они могли на что-то влиять. Те же, кто считает, что не нужно проводить досрочных перевыборов Государственной Думы, что нынешняя Государственная Дума свои функции выполняет, пожалуйста, ну, в среднем, естественно, выполняет, ничего не бывает идеального, идеально хорошего, идеально плохого, пожалуйста, звоните 8-495-637-65-18. Значит, за досрочные перевыборы Госдумы плюс 8-495-637-65-19, а против перевыборов Государственной Думы 8-495-637-65-18. Голосуем, пожалуйста. Давайте устроим демократию у себя в студии, а мы пока примем звоночек. Сергей из Новосибирска, долгонько же вам пришлось ждать. Вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Да, Степанов Сергей, Новосибирск.
Да, Сергей Геннадьевич, здрасте.
Два вопроса. В недавней беседе с Юрием Пронько один хороший человек сказал, что в мире сейчас либералы уходят и приходят патриоты. Когда, на ваш взгляд, сойдут со сцены либералы отечественного разлива? И второй вопрос. Они уйдут сами или народу все же придется вежливо или невежливо их об этом попросить? У меня все, спасибо.
Спасибо большое. Ну, никакой объективный процесс не реализуется сам собой. Любой объективный процесс реализуется через усилия народа. В Соединенных Штатах Америки, население Соединенных Штатов Америки, вместе с олигархами американскими, с американскими жуликами, с американскими бандитами, предприняло усилия и выгнало отмороженных либералов, которые реально могли поставить мир на грань ядерной катастрофы, потому что Клинтон, Хиллари Клинтон, это была бы война. И мы бы сейчас не разговаривали бы с вами по радио, потому что частот на радио осталось бы мало, и они были бы заняты совершенно другим. Вот, и привели к выбору Трампа, который, безусловно, у него много недостатков, у него есть много проблем. Он, конечно, патриот, но он американский патриот, и это накладывает отпечаток, потому что, знаете, если бы я был патриот терроризма, я бы тоже обладал бы определенными особенностями, определенной спецификой. Но большой войны до сих пор нет. Это результат победы американского народа. Точно так же и мы, если мы хотим, чтобы либералы не уничтожали Россию, а строили Россию в качестве одного из организованных меньшинств, потому что эффективное государство – это то, которое всех умеет использовать. Как Гоголь говорил, припряжем и подлеца. Да? Вот, а государство эффективное, оно эффективно, потому что не только святых умеет припрягать и использовать, а и подлецов тоже, ну или тех, кого я считаю подлецами. Себя-то они, естественно, считают святыми людьми, святыми угодниками. Вот. А либералы в мире уходят. Но у нас сейчас есть реальная угроза в нашей стране, что во всем мире либералы уйдут и придут патриоты, а в нашей стране, наоборот, либералы придут. Но то, что мы видим сейчас, это попытка захватить всю полноту государственной власти. Сейчас они контролируют социально-экономическую сферу, часть культурной сферы и часть внутренней политики. Да, когда жуликов выпускают, то это признак доминирования либералов. И когда жулики сажают честных людей, это тоже признак доминирования либералов. А вот когда они хотят вернуться в 90-е годы, когда им принадлежало все. И вот если в мире придут к власти патриоты в наиболее развитых странах мира, а у нас здесь, в России, к власти наоборот, использовав нас в качестве Майдана, придут либералы, это будет катастрофа. Потому что мы не просто будем проигрывать конкуренцию, мы окажемся в другом историческом времени. Мы окажемся в далеко прошедшем времени. Мы окажемся в прошлом. И это будет очень и очень скверно. Но все-таки мы заговорились о плохом. Это, на мой взгляд, неправильно. Я пользуюсь случаем, чтобы поздравить вас все-таки с Днем космонавтики. И мы отмечаем его совершенно восхитительно. Я поговорю сейчас в следующем куске, как мы его отмечаем. Но я хочу напомнить. Те из вас, кто считает, что Государственная Дума не обеспечивает свои функции, то есть не обеспечивает политического представительства гражданам России и различным, так сказать, значимым группам российского общества, и потому должна быть досрочно переизбрана в полном соответствии с действующим законодательством, пожалуйста, звоните 8-495-637-65-19. Последние цифры 19. Те, кто считает, что все это неправильно и Госдуму переизбирать не надо досрочно, подождем до 2021 года, а вось, так сказать, доживем до этого времени, пожалуйста, звоните 8-495-637-65-18. Последняя цифра, кто за досрочный перевыбор, 19. Кто против досрочных перевыборов за сохранение нынешнего, прости господи, политического представительства, 18. Голосуем. Очень увлекательный процесс. Должен сказать, что у нас неимоверное количество сторонников статус-кво. Я совершенно этого не ожидал. Не переключайтесь, перерыв будет коротким.
Экономика. Всем привет, я Андрей Норкин.
А я Юлия Норкина. И мы переехали.
К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
Простыми словами, теперь в эфире по понедельникам, вторникам и средам в 9 вечера по московскому времени.
Экономика с Михаилом Делягиным.
А вот интересно, тут в новостях сейчас сказали про добросовестное заблуждение. То есть, грубо говоря, человек был троечником, а то и двоечником, а то и вообще купил диплом врача, да? Ничего не знает ни о чем вообще. Я с этим сталкивался в центре Москвы огромное количество раз. Выписывает там, условно, трехлетнему ребенку антибиотик, которого по инструкции разрешен с 14 лет, или что-нибудь еще делает, убивает, по сути дела, человека, а потом разводит лапками и говорит: «Ой! А я ни при чем. А это мое добросовестное заблуждение. Я вообще дурачок. Вот у меня справочка есть, что я ненормальный и ничего не знаю ни о чем. А то, что я убил человека, это добросовестное заблуждение. Пошли все к черту. Я ответственности не подлежу». Так, что ли, получается? Похоже, что так. И я понимаю, эти 34,5% граждан Российской Федерации, которые не обращаются к медицине, потому что медицина уничтожена. И себе дороже обращаться к такой медицине в ряде случаев. Я не призываю к самолечению, повторюсь. Я не призываю к народной медицине. Сказано, что народная медицина – это когда люди, которые хотят жить до 85 лет, пользуются рецептами, которыми пользовались люди, которые жили до 35 лет. Но, тем не менее, у нас сейчас вообще никакого выхода цивилизованного нам не оставили. И нет цивилизованного, кстати, тоже. Да, вы справедливо на меня ругаетесь. В студии номер телефона 8-800-297-02. Звоните, пожалуйста, в студию. Пишите в WhatsApp и Viber. Плюс 7-967-297-02. И, естественно, мой любимый угарный кошмарный чат на YouTube. Смотрите с задержкой в полминуты, как я здесь машу руками, и, пожалуйста, пишите тоже, а то у нас только Вайбер сейчас живой. Антон из Хабаровска, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Большое спасибо за ваш рассказ о советской экономике в понедельник.
Да, спасибо вам.
Спасибо. Вопрос мой как бы состоит из двух частей, значит, такого плана. Почему вот в Европе малейшее ухудшение условий жизни, там, труда, вызывает манифестации и забастовки огромные? У нас же людям годами не платили зарплату, и все тихо. Это как бы первое. И второе. Вот законодательство, регулирующее шествие, манифестации, забастовки, у нас сильно отличается от европейского? Спасибо.
Спасибо большое. Значит, по законодательству формально отличается не очень сильно. Потому что если вы попробуете проводить несанкционированный митинг, где-нибудь в Германии, то вы загремите сильно. Но в Германии существует практика, что если вы хотите провести публичное мероприятие, то вам его, скорее всего, не запретят. У нас его, скорее всего, запретят. Или разрешат где-нибудь на выселках, где будете манифестировать в спальном районе или в чистом поле. В этом разница. Разница в правоприменении. Что касается незаконных манифестаций, ну, я в Германии оказался на линии развертывания немецкого ОМОНа, когда он, значит, сносил антиглобалистов. А причем антиглобалисты вели себя очень тихо, и ОМОН вел себя очень спокойно. То есть это не было, так сказать, потасовка, это не было на камеру. Камер там вообще никаких не было. Какой-то между собойчик. Ну, пожилые мужики и тетушки... значит, бежали, и я вдруг оказался среди них. Ну, в форме, пожилые мужики и тетушки. То есть законодательство отличается не очень сильно, на мой взгляд, отличается практика правоприменения. Что касается того, что в Европе малейшее ухудшение вызывает взрыв протеста, извините, это не так. В Европе средний класс уничтожается, конечно, не нашими темпами, но очень давно. И то, что мы видим во Франции, это, извините, это, что называется, накипело. Потому что, по-моему, на газ у них выросли цены на 3/4. И люди, которые привыкли жить вольготно, привыкли чувствовать себя буржуа, за несколько лет оказались пролетариями. И при этом они оказались в условиях терроризма. Потому что люди, которые приезжают в Сирию и Ближний Восток, из Сирии и Ближнего Востока в Европу по приглашению госпожи Меркель до сих пор, это совсем не Средняя Азия, в которой еще осталось эхо от советской цивилизации. Потому что Советский Союз очень здорово оккультурил, очень здорово отцивилизовал. Русский язык они уже забыли в массе своей. Но, ну, кроме Киргизии, где еще учат, но некоторое культурное эхо еще лет на 10 хватит. Так что мы пока с этой дикостью, с этим безумием, когда люди производят впечатление животных, мы еще пока не сталкиваемся. Ну, что называется, все впереди. Но в Европе существует то, что условно называется демократия. Там власть зависит от мнений людей и боится людей. Не сильно боится, потому что политики меняются, а финансовая олигархия остается. Но как вот при советской власти, советская протократия людей боялась и боялась гневить народ, это, похоже, наблюдается и в Западной Европе. А у нас, как здесь пишут справедливо, пришли в космос проктологи, экономисты, юристы, пиарщиков только забыли, которые все знают лучше всех, инженеры получают 20 тысяч рублей в месяц, ну хорошо, 27 тысяч рублей в месяц, вот, и от них еще какого-то результата требуют. И у нас правящая тусовка искренне считает, что то ли она себя считает в феодальном обществе, то ли она считает себя в рабовладельческом обществе живущим, но... презрение, которое она каждый день высказывает по отношению к нам, это абсолютно искреннее выражение даже не ненависти, а именно то, что они не считают, насколько можно судить по их заявлениям, нас людьми. Даже Волочкова отметилась тут на днях в этом стиле. Давайте еще звоночек примем. Юрий из Волгограда, в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте.
Вы знаете, я тоже не сторонник того, чтобы каждого врача сажать в тюрьму.
Нет, не надо каждого.
Но
потому... есть право на врачебную ошибку, это правда. Но если это ошибка, а не идиотизм и не безграмотность, и не купленный диплом. Извините.
Да, я с вами абсолютно согласен. Ошибаться могут и святые, но если это ошибка, действительно. Но тогда, я думаю, надо быть последовательным. Тогда, если водитель не справился с управлением и подавил людей, тоже, наверное, его не надо привлекать. Так получается. Ну, если он пьян, тогда, как говорится, базара нет. А если он трезвый, вот так вот.
Ну да.
И потом, если владелец транспортного средства должен зарегистрировать свою, застраховать свою гражданскую ответственность, ОСАГО, может, для врачей тогда какое-то ОСАГО введем или как?
Вы знаете, вот ОСАГО, конечно, страхует ответственность. Да, действительно. Но за ОСАГО платят, водители, владельцы транспортного средства. А за ОСАГО в врачебной сфере платить в конечном итоге будем мы с вами. А результат будет примерно то же самое. Так что я думаю, что нужно не исправлять следствие, которое все равно не исправишь, а исправить причину. Нужно нормализовать здравоохранение, образование и в целом социальную сферу. Нужно сказать, что, господа, это не рынок. Есть косметология, есть индустрия красоты, вот это, пожалуйста, рынок, включая эстетическую стоматологию. Но если у вас зуб болит так, что вы на стенку лезете, то это вопросы обеспечения вашей жизни. И это должно быть бесплатно, как это было при советской власти, и врач должен вас лечить для того, чтобы избавить вас от страданий, а не для того, чтобы максимально затянуть ваши страдания, чтобы вытащить из вас максимальную сумму денег, с чем я тоже сталкивался. В нашей замечательной Москве, прости господи. Ну ладно, не будем о привычном. Сегодня день космонавтики. Причем меня совершенно радует, меня умилило, как его отмечают разные, казалось бы, достаточно циничные организации. Скажем, Яндекс разослал всем, ну мне, по крайней мере, как рядовому пользователю Яндекса, рассылочку. Побродите по космосу на Яндекс.Картах. И выложил места, связанные с космосом. Мест немного, всего-навсего дюжина. Но даже я обнаружил, скажем, вещей, которых я даже не подозревал. Скажем, на первой Останкинской улице в Москве. Дом 28. Дом-музей Сергея Павловича Королева в Москве. По нынешним меркам почти в центре. Действительно, дача, в которой он жил. Очень интересный дом, двухэтажный дом, домик с балкончиком. На самом деле, это идеал того, как строить простые дачи, потому что очень красиво и очень просто, очень удобно и очень функционально. То есть, если бы я этот дом увидел, когда я строил себе дом на отцовской даче, я бы его построил совершенно по-другому. В отзывах «завораживающая экскурсия» – это цитата. То есть, просто я всем рекомендую при возможности посетить. Посмотреть на карте, когда мимо, если мимо будете проезжать, проходить, то зайдите, 100 рублей стоит билет. Памятник Лайке. Петровско-Разумовская аллея, дом 12А. Правда, во дворе НИИ. И люди пишут в комментариях, что с дороги не видно. Но я думаю, что можно поскрестись в ворота или, в конце концов, какую-нибудь щелочку увидеть, потому что памятник Лайке красивый. Я не знал, это здесь буквально в 20 метрах. Я мимо него два раза в неделю прохожу, когда я иду на радио «Комсомольская правда». В городе Королеве, улица Ленина, дом 4А. Музей ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Королева. Билет от 250 рублей, правда, только в составе организованной экскурсии, то есть сложно попасть, потому что секретный объект. Это бывший сборочный цех, это огромный музей. Люди, знающие, говорят, что не менее интересно, чем музей НАСА. Я был и там, и я был в музее НАСА, я подтверждаю. Там все, там настоящие спускаемые капсулы, в том числе спускаемая капсула с Гагарином. Перерыв будет короткий, не переключайтесь, я продолжу.
Экономика.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Экономика с Михаилом Делягиным.
Давайте примем звоночек.
Алло, меня слушаете?
Здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим, Самара.
Давайте.
Уважаемый Михаил, у меня к вам будет два вопроса. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, когда у нас будет не бумажный, а реальный экономический рост? Вот вы все время говорите «либералы, либералы». Но ведь Германию после войны тоже поднимали либералы.
Нет.
И Японию после войны тоже поднимали либералы.
Значит, во-первых, Германию и Японию после войны поднимали на американские деньги как форпост против нас. Японию до Корейской войны хотели вообще превратить в сельскохозяйственную территорию, как и Германию, до обострения отношений с нами. Но когда Соединенные Штаты Америки объявили нам холодную войну, то Германия и Япония были залиты деньгами и залиты инвестициями. Японию просто звали непотопляемый авианосец США против Советского Союза при ее формально нейтральном и формально мирном статусе. И либералы, знаете, во времена Вольтера и вообще в классической мысли, либерал — это тот, кто хочет свободы. Это немножко другое. Сегодня нами управляют те либералы, которые хотят не свободы, а бесконтрольного доминирования финансовых спекулянтов. Когда свобода есть у финансовых спекулянтов, а у всех остальных есть рабство. Можно очень легко посмотреть, как сегодня эти люди радуются и пляшут от радости на костях Ассанжа, которого выдали, и все российские либералы, вся эта секта свидетелей Навального просто визжит и воет от восторга, потому что, выступая против США, за свободу слова, за свободу информации, разоблачая преступление крупнейшего террориста в истории человечества, Ассанж выступал против финансовых спекулянтов, против сегодняшних либералов. Возвращаясь к тому, как празднуют День космонавтики, «Комсомольская правда» запустила, зайдите на сайт, посмотрите, акцию «Смартфон Гагарина». Если бы у Гагарина был современный смартфон, что бы он теоретически мог выложить в социальные сети? Безумно интересно. Russia Today сделала плакаты в своих соцсетях, распространила фильмов о космосе, вплоть до «Кин-дза-дза», с фотографиями, с лицами наших советских космонавтов. Илон Маск вернул 3 ступени тяжелой ракеты на Землю. Все 3. Да, это тупиковая ветвь, возврат, ступеней космического аппарата, но хайп хорош тем, что он, привлекая энтузиастов, позволяет получать непредсказуемые технические решения. Поэтому хайп — двигатель прогресса. Ну, грубо говоря, ажиотаж. И вот то, что Илон Маск делает в части полетов в космос, это, безусловно, тупиковая ветвь развития, как говорят специалисты, наши, американские и корейские. Но это привлекает внимание, это создает интерес, это выдающееся достижение, знаете, как резьба по дереву. Это не технологический прогресс, но это безумно красиво. И это безумно фантастически хорошо снято. НАСА потрясающе умеет снимать. А где там Роскосмос? НАСА опубликовала, к 12 апреля опубликовала фотографии черной дыры. Извините, не НАСА, а огромное количество астрономов из большого количества стран мира. Но у нас наука не финансируется, наших астрономов среди них не оказалось. Израиль хотел осуществить мягкую посадку на Луну. У них разбился их спускаемый аппарат. Ну, бывает такое, ну, не везет, не получилось, но они хотя бы пытались, молодцы. Как отметил Роскосмос эту дату под руководством Рогозина, они объявили о переименовании фонд «Сервис банка» в «Роскосмосбанк». Выдающиеся достижения, я аплодирую лежа. Так что пришлось смежным ведомствам уже, так сказать, принимать на себя удар. И, значит, сегодня объявили о том, что закончились государственные испытания ракеты ПВОшной С-350 «Витязь». Она пошла в серию на смену ракете С-300. Это некоторое достижение. Ну, Генпрокуратура совсем недавно объявила, что, значит, в Роскосмосе выявлено нарушение на 700 миллионов рублей. Ну, чего хотите. В 2017 году Роскосмос освоил меньше четверти выделенных средств. В 2018 году менее 42%. Ликвидируется центр Хруничева в Химках. По сути дела, ликвидируется, насколько можно судить из сообщений. Чего вы хотите? Когда говорят, что Рогозин ни при чем, простите, он вице-премьером все это курировал. Он был очень даже при чем, и он остается очень даже при чем. Но если вы на работу, требующую инженера, назначаете журналиста, то не надо удивляться результатам, к моему сожалению. Вот. Господин Лукашенко пригрозил нефтяной блокадой Европы. Заявил, что он заблокирует под видом ремонта нефтепровод «Дружба». А почему? А потому что Российская Федерация утомилась в ходе каких-то очередных переговоров с ним и сказала, что, значит, поток контрабанды из Польши по территории Белоруссии, так называемых белорусских, а на самом деле польских яблок, белорусских устриц, белорусских креветок, белорусских, а на самом деле европейских суров и прочего, будет прекращен. Беларусь в этом классно зарабатывала, да. по каким-то причинам наши сказали, ребята, давайте начать выполнять законы. Ну, хотя бы ради прикола, вы же говорите, что вы правовое государство. Господин Лукашенко смертельно обиделся, прекратил нефтяной блокадой Европы. Это показывает еще раз, что никакая независимость государств лимитрофов, возникших после распада социалистического лагеря, невозможна в принципе. Когда поляки прямым текстом говорят, что наша свобода – это то, что мы находимся в рабстве у немцев и американцев, и мы очень хотим этого рабства и гордимся им. Да? То же самое видим сейчас на примере Белоруссии. Когда, значит, Лукашенко сидит у нас во внутреннем кармане и изо всех сил нам же и хамит. Я очень хорошо относился к этому, к этой политической системе до тех пор, пока они не выдали гражданина Российской Федерации в Азербайджан. И потому что он, видите ли, заехал в Нагорный Карабах со стороны Армении. Я сейчас могу посетить любую страну мира, понимаете, любую, кроме Белоруссии. Потому что, хотя Беларусь с нами в союзном государстве. Потому что я бывал в Абхазии со стороны Российской Федерации, и теперь Белоруссия меня может выдать Грузии. Я бывал в Крыму со стороны России, и теперь Белоруссия меня может выдать Украине, а там до тюрьмы могут и не довести. И зачем мне все это надо? И вот это государство, которое с нами в союзном государстве, теперь его лидер нам грозит нефтяной блокадой. Понимаете, это государство, которое на независимость не способны. И если мы относимся к ним как к независимым, то мы получаем кошмар. Мы получаем Украину, или в лучшем случае мы получаем Прибалтику, лидеры которой лают на нас изо всех щелей. И искренне видят в этом смысл жизни. Поэтому никакая независимость этих государств невозможна. Они будут либо под полным контролем Запада, население будет вымирать, как в Болгарии, в Прибалтике, и они, их смысл существования, их будут делать из них новые народы, смысл которых будет заключаться в ненависти к нам, или мы будем их брать под свой контроль. Середины здесь нет никакой. Господин Лукашенко явно и наглядно показывает, да и господин Назарбаев, переводящий Казахстан на латиницу, они очень ярко показали, что дружбы с ними быть не может по определению, в силу их объективного положения. Даже с самыми лучшими из них, даже с теми, кто заботится о своих народах, в отличие от российской бюрократии, и кто несравнимо более культурен, чем наша бюрократия, все равно по абсолютно, как это не ужасно мне говорить, объективным причинам. Есть хорошие новости на самом деле. Банковским служащим запретят пользоваться приемами нейролингвистического программирования, которые заставляют людей совершать ошибки. Национальная финансовая ассоциация в ближайшее время утвердит реестр запрещенных фраз для банковских служащих. Когда вам говорят что-то, и вы обречены в силу лексической конструкции понимать это неправильно. Например, вам говорят, этот инвестиционный продукт застрахован. Если речь идет не о вкладе, вы, естественно, думаете, что этот инвестиционный продукт застрахован от рисков, что вы застрахованы от рисков, связанных с тем, что ваши инвестиции пропадут. И только когда, значит, наступает случай, который вы считаете страховым, когда вы теряете деньги, вдруг выясняется, что имелось в виду не то, что этот инвестиционный продукт застрахован, а то, что вы еще заплатили за ненужную вам страховку жизни или что-нибудь еще в этом же духе. То есть есть слова, которые оказывают гипнотическое или зомбирующее воздействие. Они разработаны за 30 лет национального предательства и грабежа народа России со стороны олигархов. И, соответственно, они применяются в большинстве банков, и общественная организация надеется их запретить. Но, во-первых, это общественная организация, и ее рекомендации для банков будут необязательны. А, во-вторых, прости господи, найдут другие слова. Как отмечает Горегин Ашотович Тусунян, президент Ассоциации российских банков, механическим набором запрещенных фраз проблема не решается. О том, что нельзя жульничать, уже и так написано везде. Но, насколько я могу судить, в условиях самоустранения государства, так сказать, от защиты прав граждан, это не работает. А теперь результаты нашего опроса. Надо сказать, что проголосовало чуть меньше 300 человек, это немного, хотя за полчаса это достаточное количество. 92% считают, что Государственную Думу, как не обеспечивающую функцию политического представительства интересов народа России, нужно переизбрать. Несогласных с этим 8%. дорогие коллеги, абсолютное, титаническое, подавляющее большинство, 8%, исходя из интересов которых, насколько можно судить, и управляется Российская Федерация. Не 3%, а 80%, извините, а 8%. 92% радиослушателей за переизбрание Государственной Думы. Это реальная ситуация сегодняшнего дня. До понедельника, встретимся с вами в понедельник в 17 часов, обсудим более подробно состояние нашей экономики. Не в день космонавтики. Счастливо. Спасибо.
Экономика.
Машина времени! Она работает!
Док, а ты уверен?
Да! Посмотри сам!
Но, док, это же просто радиоприемник!
А чего ты ждал? Давай, включай дежавю! Вперед в прошлое!
Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда».